Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Васильев. Отдел 15К. Отзвуки времен. Читает артист Сергей Горбунов. Глава первая. Сделка.
«Да не придет он», — прошептала Мезенцева. «Зря ждем».
Николай никак не отреагировал на реплику коллеги. Более того, у стороннего наблюдателя могло создаться впечатление, что он ее вообще не слышал. И этот самый мифический наблюдатель оказался бы почти прав. Почти, потому что Нифонтов с какого-то времени практически перестал обращать внимание на то, что Евгения говорит и делает. Вне принципиальных рабочих моментов, разумеется. Вот пробежала в какой-то момент некая безымянная мышка, вильнула хвостиком и разбила ко всем чертям те хрупкие основы мира и согласия, что существовали между этой парочкой. Нет, они и дальше работали бок о бок, при необходимости один другого всегда прикрыл бы и перед начальством, и от пули. Но этого, согласитесь, маловато для людей, которые проводят в обществе друг друга дни, а иногда и ночи. Отдел 15К не офис, в котором есть фиксированное рабочее время. Тут люди не просто трудятся. Здесь они живут и умирают. Так было до Мезенцевой и Нифонтова. Так продолжится и после того, как их не станет. Почему так случилось, отчего, никто не знал. Да и они сами толком не объяснили бы, в чем тут дело. Задай им кто-то прямо сейчас вопрос из серии: «А теперь, ребята, выкладывайте». Замялись бы они в этом случае, начали взгляд отводить в сторону и думать о том, что же такое вопрошающему ответить. А сказать-то нечего. Ссор с топаньем ногами и дракой не случалось. Ругани тоже вроде не было. Непреодолимые разногласия отсутствовали. Ерунда, короче, какая-то выходит. Да и сама парочка оперативников не до конца понимала, с чего оно так получилось. Николай полагал, что все дело тут в накопительном эффекте. Потихоньку, помаленьку достала его Мезенцева до печени своими периодическими раздолбайствами, упрямствами, с которыми она всегда отстаивала собственную точку зрения даже в тех случаях, если все в один голос говорили обратное. И время от времени, не к месту и времени, проявляемым чистоплюйством. Вот не одобряла она некоторые методы, которыми пользовались сотрудники отдела в своей работе. Не по нраву они ей были. Что до Евгении, там все обстояло проще. Ей было все равно. То ли на самом деле ее не трогал нравственный холодок, который возник в отношениях с Нифонтовым, то ли она умело скрывала настоящие эмоции, но внешне все выглядело именно так. Само собой, в отделе все давно приметили трещинку, возникшую в отношениях Женьки и Николая. Но никто в это дело не лез. Да и зачем? Эти двое люди взрослые, сами между собой разберутся. На работе их неприязнь никак не сказывается. А остальное — личная сфера, та, что у каждого своя. Да и нового ничего в случившемся не имелось. И до этой парочки случались размолвки между сотрудниками отдела, причем куда хлеще. На самой заре 19 века дело вовсе до дуэли дошло. И ничего, обошлось. Соперники друг в друга по пульке всадили, после вместе выздоравливали, а затем еще 10 лет бок о бок службу несли. И погибли в один день, прикрывая спины друг друга от французских клинков в жаркой схватке близ Шевардинского редута. Так что общее мнение сослуживцев выразила Тицына, произнеся расхожее: «Перемелется, мука будет». Правда, тетя Паша следом добавила: «Если раньше один другого не погубит». Но сказано это было тихо, и услышал эти слова один лишь Аникушка. Впрочем, еще на этот счет высказалась Виктория, чем немало удивила сослуживцев. Просто ее голос в общем хоре уже 2 года как был почти не слышен. Да и сама она почти не покидала свой кабинет. Так вот, Вика произнесла фразу, после которой Женька на нее даже смотреть не желала. Она сказала: «А Колю я понимаю.
И не я одна, похоже. Не просто же так Мезенцевой до сих пор нож не выдали. Почти 2 года прошло, как она здесь, а все еще в дежурке сидит. Что до начальника отдела, он, разумеется, тоже приметил трещину в отношениях Нифонтова и Мезенцевой. И, видимо, поэтому все чаще стал их ставить на совместные операции. То ли в надежде, что раньше или позже нарыв вскроется, и они друг друга поубивают. То ли наоборот, надеялся, что общее дело их таки сплотит. Но, скорее всего, по второй причине, конечно. Одним из них стало сегодняшнее мероприятие, инициированное благодаря оперативной информации, полученной Пал Палычем от одного его знакомого, близкого к ночной жизни Москвы. Не той, что происходит в клубах и иных увеселительных заведениях, а той, в которую обычным людям лучше вообще нос не совать, дабы без него и не остаться. И без головы за компанию. Или того хуже, без души и хоть сколько-то приемлемого посмертия. Но, увы, не все это понимают. К числу таких людей относился, например, источник Михеева, тот самый, что принес ему весточку о сомнительной операции купли-продажи, которая нынче вечером совершится на одном из подмосковных мусорных полигонов. Да и те, кто выступили сторонами этой самой операции, не слишком понимали, что делают. А сделка эта была даже не сомнительной, а незаконной. Наш мир таков, что всегда кто-то что-то продает, а кто-то что-то покупает. И обитатели ночи не исключение. Вопрос, что именно выступает товаром. Одно дело, когда предметом сделки выступает, например, зелье, укрепляющее мужскую силу. И совсем другое, когда это снадобье, при помощи которого можно подчинить себе волю другого человека. Но и это еще ничего. Есть товары, которые таковыми вообще назвать никак нельзя, ибо их происхождение подразумевает нечто запредельное, что ни с какой точки зрения оправдывать нельзя. Именно о таком предмете купли-продажи и рассказал при личной встрече Михееву один из его источников. Нет, предельной ясности у источника информации не было. Но фраза «редкий товар», им изреченная, сказала Пал Палычу о многом. Этот товарищ знал толк в ассортименте черного рынка Москвы, поэтому спутать ничего не мог. И вот результат. 2 оперативника, которые не слишком жалуют друг друга, кукуют на свалке, ежась от прохлады, которая свойственна для раннесентябрьских ночей. Морщатся от вони, которую то и дело притаскивает к ним легкий западный ветерок от соседней кучи продуктовых отходов. Да таращатся в непроглядный мрак, гадая, состоится сомнительная сделка или же им и завтра сюда придется приезжать. «Не придут», — повторила Женька. «Или вообще этот стукач наврал. Хотел таким образом свою ценность подчеркнуть, чтобы Палыч его не закрыл нафиг. Я так понимаю, что там есть за что».
«Если бы было за что, Паша бы его закрыл», — нехотя ответил ей Николай. «Он на тормозах серьезные вещи не спускает. Не тот человек. Поэтому сидим и ждем».
«Чего Палыч тогда сюда сам не поехал?» — проворчала Женька. «Его информатор, его тема. Вот и двигал бы ее до упора».
Нифонтов никак на эту реплику не отреагировал. А смысл? Если она всерьез говорит, то стоит ли о чем-то спорить с человеком, который за 2 года так и не разобрался в том, как и по каким принципам работает отдел? Если нет, то это провокация, имеющая под собой одну цель — дальнейший спор с руганью. Ну, чтобы не скучно было ждать. Опять же, хороший скандал греет, если не тело, то хотя бы душу. Но вот только ругаться Николай и раньше особо не любил, а в последнее время вообще взял себе за привычку никогда, никому и никак внешне не демонстрировать то душевное состояние, в котором находится. Обобщенно дружелюбный тон, негромкая речь, улыбка — вот то, что может ему помочь в работе. Ну а крики, экспрессивные жесты, зубовный скрежет, неконтролируемый всплеск эмоций — это все лишнее, это вредит делу. И прямо подтверждение того, что он идет верным путем, находилось у него перед глазами. И ему было приятно, когда недавно тетя Паша сказала Тицыной:
«Вальк, заметила, что Кольша наш второй равнин стал. Далеко пойдет парень, если, конечно, не зазнается».
Да, тон уборщицы был скорее ироничный, чем хвалебный, но Нифонтова это не затронуло заживое. Ну, почти. И потом, он не подражал Олегу Георгиевичу, не копировал его. Он просто старался перенять у него то лучшее, что может пригодиться в работе. А у кого, собственно, ему учиться, как не у равнина? Сотни успешно проведенных операций, уважение как коллег, так и тех, кто находится по другую сторону баррикад. Переговорщик от Бога. Опять же, Олег Георгиевич – один из самых молодых начальников отдела за всю его историю. В смысле, он возглавил его в достаточно юном по служебным меркам возрасте и до сих пор жив, что достойно отдельного уважения. А знаменитая операция по уничтожению безмерно обнаглевших вурдалаков, прошедшая в начале этого века, равнин ее спланировал от и до, а после виртуозно осуществил. Причем случилось это еще до того, как он стал начальником отдела. И с той самой поры Москва стала одним из самых безопасных городов в мире, в разрезе возможных проблем с вурдалаками. Боятся кровососы сюда нос совать без особой нужды. Помнят, как пепел их сородичей утренний ветер по улицам облачками носил. Так что нет. Не сотворил себе Николай кумира. Он нашел наставника, от которого собирался взять все, что мог, пока есть такая возможность. И да, он не откажется пойти далеко, права тетя Паша. А именно, он будет рад, если когда-нибудь ему удастся занять тот кабинет на втором этаже, в котором сейчас пахнет дорогим трубочным табаком, а на стене висит карта Москвы с воткнутыми в нее разноцветными булавками. Хотя, разумеется, чем позже это случится, тем лучше. Дело же не в том, кто сидит в кресле начальника, он или равнин. Дело в совсем другом. И если начальником, случись чего, станет не он, а Михеев, то это будет честно. Ему до Паши пока далеко. «А еще», — бубнила Женька, похлопывая себя ладонями по плечам.
«Ой, смотри».
«Да замолчишь ты или нет?» — не выдержал Нифонтов, приметивший блики света, мелькнувшие недалеко от них, на пару секунд раньше напарницы.
«В самом-то деле»,